Вы слушаете подкаст «Образно об Испании». В нем мы предлагаем вместе с участниками Пушкинский Ю окунуться в историю Испании, разбирая различные феномены ее культуры.
Думаю, что начнем мы наш с вами разговор с национального испанского костюма, а позже перейдем к театральному и посмотрим вместе с экспертом, как испанский характер обыгрывается на русской сцене через одежду. Сейчас давайте ответим на вопрос, каким же является он, испанский национальный костюм? Он яркий, свободный, насыщенный деталями, и, знаете, такой нарочито легкомысленный. Впоследствии таким он отражается в изобразительном искусстве и даже становится культурным кодом испанцев. Он складывается в 18-19 веках, а на его формирование значительное влияние оказывает культура маха. Маха — это такая социальная прослойка щеголей из простонародья, элегантно одевающиеся бандиты. Они, конечно же, вели вызывающий образ жизни. Это шумные разборки и танцы с тамбуринами. И все это в итоге сработало как притягательный запретный плод для испанцев. То есть можно сказать, что представители маха были своего рода микроинфлюенсерами того времени. Костюм маха включал в себя три главных элемента. Короткий пиджак, короткий жилет красочной расцветки, плотно облегающие штаны до колен, чулки с кушаком, захватывающим талию, за которым маха прятали нож. Ну, потому что какие разборки без ножей. И есть еще один народ, который тоже сыграл очень важную роль в формировании испанского национального костюма. Это цыгане. Сами себя они называли кали. Делились на испаноязычных, калос и хитанос, и португалоязычных. Говорили на особом диалекте. Костюмы для исполнения танцев фламенко происходят именно от традиционной одежды цыган кали. Типичное для фламенко платье обычно до пола, часто из разноцветного материала в горошек, украшенное оборками и волнами. Место, кстати, происхождения моды фламенко практически не вызывает сомнений. Все указывает на то, что ее зарождение тесно связано с ярмарками скота, которые проходили в Андалусии XIX века. На этих мероприятиях продавщицы, жены фермеров, сами цыганки и даже крестьянки были одеты в набивные плащи, поверх которых они надевали ажурные фартуки. Специалисты считают, что это могла быть первая версия костюма, которая известна нам сегодня. Позже эта форма одежды передавалась от низших классов к высшим. Таким образом, костюм совершенствовался, и добавлялись детали все новые и новые, и более высокого качества. Но, несомненно, один из самых важных моментов в истории костюма фламенко – произошел в 1929 году. В этот год прошла апрельская ярмарка в Севилье, и именно тогда она отказалась от своей первоначальной функции, функции торговли скотом, и постепенно стала превращаться в то мероприятие, которое всем нам известно сегодня. Это неделя, которая характеризуется просто очень зажигательной музыкой, гастрономическим приключением и, конечно же, обязательно танцами фламенко. Испания, она как лоскутное одеяло, из чего вытекает логическое утверждение, что отличительной чертой национального испанского костюма является его региональное разнообразие. В испанском костюме можно найти и германские, и арабские, и греческие корни. Областных вариантов одежды настолько много, что выделить общие черты костюма можно только очень приблизительно. Но я очень постараюсь это сделать. Давайте начнем с мужчин. Мужчины носили белые льняные рубашки, широким поясом из яркой ткани, узкие штаны, жилет и короткую шерстяную куртку на пуговицах. А женщины носили сборчатые юбки с передником, светлые блузки, корсаж или куртку. Голова обязательно была покрыта. Была покрыта она платочком или сомбрео. А мужчины носили, как правило, ярко-красный колпаковидный головной убор. Что касается связи костюма и социального статуса, это точно очень важно при разборе испанского национального костюма. Крестьяне носили широкие шаровары, длинные рубахи, жилеты, жакеты и сомбреро темного цвета. Признаюсь, лично мне трудно представить себе, что в подобном одеянии можно часами работать на поле. А вот, кстати, торговцы и негоцианты были гораздо умнее крестьян и уже во второй половине XIX века сменили свою одежду на простую и удобную. Женщины же дружно игнорировали корсеты, выбирая длинные кружевные шарфы и мантии, шали, короткие жилетки-болеро и пышные юбки с оборками. Пройдут годы, и элементы свободолюбивого костюма проникнут также в высшее общество. Кажется, что в Испании представители высших слоев общества предпочитали носить строгую одежду, одежду темных тонов, несмотря на жаркий климат испанский. Мне даже показалось, что в какой-то мере богачи создают впечатление вдов и вдовцов. Мне кажется, что для этого достаточно взглянуть на портрет королевы Марии Луизы в мантилье авторства великого Гоя. Религиозный аскетизм и аристократическая роскошь сплелись воедино при испанском дворе. Я думаю, что многие из вас слышали, что на сцене часто используются именно искусственные цветы, потому что живые не будут так хорошо смотреться на сцене, они будут казаться блеклыми, не будут притягивать глаз зрителя. И это важно, притягивать глаз зрителя, потому что для многих визуальная составляющая играет первостепенную определяющую роль. Хотя есть и те, которые не обращают столь пристального внимания на это, для них не так важна картинка. А какую позицию занимают и занимали испанцы в этом вопросе? Давайте разбираться. Казалось бы, в испанском театре с большей вероятностью будет использоваться богатое разнообразие ярких цветов, всевозможных деталей, придающих живости, пафосности и той непередаваемой испанской жгучести. Ведь об испанском театре часто говорят как о театре квинтэссенции, праздничной культуры. Да и испанский миф был очень широко распространен, что все больше склоняет нас к логичному умозаключению – что испанцы точно выделялись на сцене за счет цветов. И это так. Но при этом многие придерживаются обратного мнения. Например, в прологе к 8 комедиям и 8 интермедиям Сервантес рассказывает о бедности костюмов и сценографических ресурсов в Испании. Более того, в период Золотого века публику испанского театра называли отнюдь не зрителями, «espectadores». Их называли слушателями, «оентес», что подкрепляет тот факт, что испанцы совсем не те, кто любит глазами, и визуальная часть была для них не так важна, как содержательность спектакля и речь, воспроизводимая актером. А сейчас самое время переходить к проявлению испанского костюма на русской сцене, а также... Сейчас мы поговорим с вами о особенностях работы художника по костюмам вместе с экспертом Марией Утробиной.
Здравствуйте, Мария. Мы очень рады, что вы сегодня смогли к нам присоединиться. Как ваше настроение, какие у вас ожидания? Поделитесь чуть-чуть.
Добрый день, я тоже очень рада, что я наконец до вас добралась. Благодарна за приглашение побеседовать о профессии сценографа и вообще о разном, о театре. Настроение у меня замечательное, вы такие очаровательные, прекрасные леди.
Спасибо большое. Вы тоже нас уже с первых минут очаровали, очень лучезарное, яркое. Спасибо вам большое за это в том числе. Мы вот перед эпизодом буквально говорили о том, как нам представить Марию, и думали, что лучше театральный художник или театральный сценограф. Подскажите, в чем разница вообще, и как вы для себя это определяете, эту разницу?
Театральный художник — это такое ёмкое понятие, которое в себя включает работу над сценографией, над пространством спектакля, также над костюмами, над образами грима и вообще над персонажами. Поэтому это такое соединяющее понятие. Сценография более узконаправленная. То есть сценография, сценограф — это человек, который занимается непосредственно пространством театральным, то, что будет на сцене. А художник — постановщик, да, художник-постановщик театра. Это человек, который отвечает за весь визуальный ряд на сцене и за видеоряд в том числе. То есть все, что мы видим, когда открывается занавес в театре, это театральный художник-постановщик.
Хорошо, поняла. Спасибо вам большое за такую интерпретацию. Вот, получается, что вы театральный художник и пытаетесь объемлить все, зацепить. Верно?
Все верно. Довольно давно пытаюсь всеобъемлить.
Хорошо. Мария, подскажите, пожалуйста, что для вас служит главным источником вдохновения на данный момент? Может, что-то конкретное или все-таки их много?
На данный момент я очень рада, что пришла весна и засветило солнце, если честно, потому что зима была длинная такая, сложная, и мы, театральные люди, очень много времени проводим в театре, и то, что называется, света белого не видим, несмотря на то, что вдохновляемся, конечно, драматургией, театральной сценой коробкой и много чем еще. Вот. Но если без шуток, мы сейчас работаем над спектаклем «Маленькие трагедии» в Малом театре. У нас в июне намечается премьера. Поэтому, наверное, сейчас я вдохновляюсь материалом, который собираю на эту тему. Это непростой очень текст Пушкина, непростая история, сложная и такая не поддающаяся во многих моментах. Поэтому я сейчас очень много хожу по музеям, смотрю много книг, провожу много времени в библиотеках разных, да. И вот это такой источник для меня на подпитке в работе над новой постановкой.
Хорошо, спасибо. А расскажите, пожалуйста, в принципе, про специфику работы театрального художника в разные эпохи. То есть как сейчас это поменялось? В чем специфика работы театрального художника сейчас, в отличие от, допустим, прошлого века?
Чудесный вопрос. Это такая очень интересная вещь. Театральный художник развивается по ходу течения истории и различных событий исторических. Изначально театральный художник — это был художник-декоратор и оформитель, отчасти инженер. Например, Карл Вальц, знаменитый художник Большого театра и императорских театров, он был человеком, помимо того, что он придумывал декорации, он еще придумывал различные инженерные и такие театральную машинерию сочинял, всяческие разные театральные эффекты и так далее. Это очень-очень был удивительный фантазер и сочинитель. Но тем не менее театральный художник был связан со словом оформление, то есть сочинить некую декорацию и оформление для спектакля, которое было написано и прописано у драматурга. А со временем вот это значение театрального художника, сценографа в пространстве сцены, оно очень сильно изменилось. И сейчас сценограф, если вы заметили, пишется на афише вместе с режиссером. То есть пишется режиссер, и дальше идет художник сразу же. Потому что очень часто режиссер идет за предложенным художником пространством и встраивает туда свою историю, как режиссер вместе с артистами, туда все как в коробочку вкладывает. Поэтому в моей практике было очень часто так, что мы до того, как начинали репетиционный процесс, уже придумывали с режиссером все на макете. Мы делаем макет и все туда всех наших персонажей встраивали. Вот. Поэтому основная специфика театрального художника именно сейчас — это человек, который, я бы сказала, человек-оркестр, потому что мне всегда не хватает знаний, пониманий, как работает то или иное пространство, как музыка влияет на то, что ты придумываешь. То есть нужно очень много знать. Это такой синтетический, это профессия синтетическая, очень редкая и очень сложная. И я пришла в эту профессию не просто так. Я поняла, что мне в какой-то момент я поняла, что мне чего-то не хватает для выражения вот того, что у меня внутри кипит и бурлит, и я вижу. Мне не хватает просто графики, делать графические листы, не хватает просто живописные делать вещи, не хватает просто скульптуры заниматься, не хватает архитектуры, не хватает делать коллаж. Вот что-то я не могу понять, что это такое. И вдруг в какой-то момент я поняла, что именно театральный художник — это та профессия и тот путь, который может все это соединить в спектакле, все сферы изобразительного искусства. И меня это настолько поразило и поражает до сих пор каждый день все больше и больше, что я не могу не радоваться тому, что я попала в эту профессию, продолжаю в ней развиваться, и надеюсь, будет еще дальнейший путь и много-много открытий, потому что эта профессия позволяет открывать новые миры каждый день. Это удивительная магия, и она потом передается зрителю, и зрители тоже открывают вместе с тобой эти миры, и это удивительное чувство.
А подскажите, вот вы поставили спектакль, ну, точнее, вы сделали декорации для спектакля, для нового, например, какое чувство у вас возникает после того, вот как прошла премьера?
Чувства в основном, когда ты... Я не могу всегда поверить. Каждый раз я не могу поверить, что то, что я придумала, вдруг оказалось на сцене. Для меня это каждый раз какое-то чудо. Я испытываю чувство чуда. Это всегда так. Потому что с момента придумки проходит много времени. Не меньше полугода, иногда и больше. Вот мы сейчас выпускали... в Большом театре премьеру спектакля «Снегурочка», и с момента сдачи макета и создания идеи прошло больше года. И, конечно, весь этот период длинный, то есть ты год занимаешься тем, что придумываешь, как твоя идея, твой макет должен воплотиться на сцене театра, да, в данном случае Большого. Соответственно, можем себе предположить, что декорация довольно крупная, костюмов у нас было, например, очень много, практически 800. Это действительно большая работа. И ты делаешь это, делаешь, живешь в этом. И потом ты в какой-то момент, когда уже начинаются оркестровые репетиции, все на сцене, все одеты, все красиво, ставится свет, и я захожу в зал и испытываю чувство какого-то даже немножко удивления. Неужели это все придумано мной, и мы это сделали вместе с мастерскими? Это какая-то магия, честное слово. Поэтому каждый раз после премьеры я испытываю и чудо, и еще такое чувство грусти немножко, как ни странно, потому что каждый раз жалко расставаться с этим процессом создания, mm-hmm. потому что здесь есть еще один очень важный момент, который касается работы театрального художника. Для нас очень важен именно процесс выпуска спектакля. Не только результат, который видит зритель, а когда уже все готово, а процесс сочинения. Потому что ты проводишь это время с режиссером, с артистами, с композитором, с большим количеством людей-исполнителей, которые делают твои костюмы, делают декорации. И ты так много раз рассказываешь им о своей затее, общаешься с ними, что-то придумываешь, что это становится частью твоей жизни, как семья, даже можно так сказать. Особенно, когда ты много лет сотрудничаешь с одними и теми же людьми и театром, то это становятся тебе очень близкие по духу люди. Ты уже много знаешь про их жизни за пределами театра, многим делишься, проводим какие-то вместе время, какие-то праздники. И тогда, когда заканчивается премьера уже случается, я прихожу домой, с одной стороны, мне радостно и чудесно внутри, а с другой стороны, мне грустно, потому что я знаю, что завтра я уже не пойду в мастерские, не увижу этих людей, не приду на репетицию. И начинается такой момент ожидания будущей работы, как будет, да, какая будет работа следующая, чтобы эта ниточка не прерывалась. Вот, пожалуй, так.
Как будто бы вырос ребенок и улетел из гнезда.
Совершенно верно.
Вы вроде гордитесь им, но тоже грустно его отпускать.
Совершенно верно. Все спектакли — это дети. Я даже не ожидала, что вы такую аналогию проведете, но это правда так и есть. Каждый спектакль — это как ребенок, поэтому я себя чувствую вполне многодетной матерью, честное слово, потому что я вообще верю в то, что каждую работу, которую ты делаешь, ты не можешь делать формально. Ты ее рождаешь по-настоящему. Это роды. И выпуск спектакля — это очень всегда непросто. Это когда уже случаются овации, поклоны, кажется зрителям, которые сидят в зале, ух, какая красота, какая у них хорошая вообще профессия. Все цветочки, красота, камеры, интервью берут. А прежде чем это случается, это большая работа, сложный труд, очень много сомнений возникает, иногда споров, и, конечно, ты переживаешь за результат. Все ли ты правильно придумал, как это все. Как ты смог выразить свою идею? Это сложно. Это действительно такие роды, не физиологические, но эмоциональные. Угу. Поэтому неизвестно еще, что сложнее. Поэтому да-да. Вот. И думаю, сколько же еще будет у меня деток?
А если это роды, то что самое сложное тогда получается в процессе работы?
Именно финализировать сбор спектакля — это самое сложное. То есть, когда у тебя есть отдельные элементы в спектакле, есть декорации, есть костюмы, которые делаются по эскизам, конечно же, и нужно сделать так, чтобы то, что ты придумал в макете мы показываем, например, перемены декораций, да, там двигаются, к примеру, занавесы или выезжает мебель, и это все освещается, да, каким-то образом. Когда ты придумаешь в макете, это все в маленькой модели, в 20-м масштабе или там 25-м, и это все очень здорово выглядит. А когда это все обретает объем, вот здесь самое сложное — собрать все так, как ты придумал, чтобы ритм развития сценографии, партитура света и видео, если, допустим, оно будет, чтобы это все было в правильном ритме спектакля и было завязано в единую историю вместе с режиссерской идеей, чтобы не было отдельно декорации, чтобы не было отдельно что-то еще, да, потому что самое страшное для меня, например, как для художника, когда у меня было так пару раз, и когда говорят, слушай, какой красивый спектакль, вообще красивый. Это плохо, потому что если спектакль просто красивый, но он не цельный, это значит, что-то не случилось. Поэтому, пожалуй, вот это самое сложное. Потому что в команде над спектаклем работает несколько человек, и обычно это очень такие замотивированные, сильные личности, которые имеют свое видение. И тут очень важно на начальном этапе нам всем договариваться о том, что мы делаем. И потом на сцене, на площадке все это скрестить, воплотить. Потому что бывают очень разные случаи, когда ты, например, придумываешь образ персонажа, шьется костюм, и потом ты понимаешь, что он не работает на сцене, потому что мы делаем не фэшн-моду, театральные художники, мы создаем персонажа. И бывает так, что ты не попадаешь в артиста, и мы потом, конечно, все дорабатываем, но такие моменты случаются, потому что на эскизе, например, все органично, хорошо, а потом, когда вещь садится на артиста, ты понимаешь, что что-то ты не додумал, не докрутил, и, допустим, это вроде бы и работает, но не на 100%. Точно и остро. И вот это все как раз и есть, вот те самые роды, которыми ты занимаешься. И бывает так, что я прихожу раньше, заранее, чем репетиции, что-то смотрю, отдельные вещи, реквизит, детали, просто в тишине, чтобы понять, где же здесь надо докрутить. Потому что, когда все на сцене, очень много с некой такой движухи, наверное, суеты, все тебя что-то спрашивают, и ты не можешь сосредоточиться на каких-то отдельных вещах. А это очень важно в работе театрального художника, потому что все, что мы видим на сцене, как я уже говорила, включая чайную ложку или вилку, или часы, или перстенечек на артисте, это все продумывается художником. И здесь каждая деталь, она может сработать на образ спектакля, и точно так же может все это дело похоронить. Поэтому ответственность колоссальная.
Вот вы говорите про то, что детали очень важны. А вот если говорить про разницу непосредственно там фэшена и вашей работы как сценографа, насколько вообще образ утрируется на сцене? Происходит ли какая-то максимализация?
Ну, вопрос чудесный. Здесь зависит исключительно от драматургии, с которой мы работаем, и от затеи режиссера. Потому что здесь сделать можно как угодно, и каждый раз это по-разному бывает, потому что бывает, что спектакль, например, в спектакле задача сделать историческую реконструкцию в каком-то смысле, да? Вот, например, у нас есть спектакль «Пётр I» в Малом театре. Это история отца и сына Петра и его сына Алексея. И образ Петра утрировать каким-то образом в данном случае было просто невозможно. Я изучала впрямую его вещи, как это выглядит, и, по сути, я делала реконструкцию на сцене. Другой вопрос, что все как-то так соединилось, что все говорят, как-то оно так все работает на персонажей, на их характеры, но все равно отталкивалась я абсолютно от исторических вещей. Это вот такой момент. А, например, вот мы делали мюзикл «Семейка Адамс». Это там вообще совершенно другая история. То есть это такой фантазия на тему, абсолютно утрированные какие-то такие безумные персонажи, образы. Это какой-то отрыв был для меня такой, с удовольствием. То есть это зависит от конкретного материала, потому что Пушкин — это Пушкин, Бунин — это Бунин, Мольер — это Мольер, Тирса де Молина — это Тирса де Молина. То есть тут мы очень разные направления. В этом еще есть кайф работы в театре. То, что нет никогда четких границ.
А тогда насчет границ. Я сейчас подумала, а насколько работа сценографа зависит от конкретного театра. То есть есть, наверное, театры, которые больше в как раз-таки что-то историческое или классическое, есть театры, которые более эксцентричные. Вот вы это как могли бы описать?
Ну, совершенно верно. Это, собственно говоря, ваш вопрос, он продолжает то, что я говорила до того. Есть театры с такой как бы историей, классической направлением. Ну, к примеру, Малый театр, с которым я в последнее время очень с большим удовольствием сотрудничаю. Это театр, который занимается классической драматургии и имеет определенные вехи развития и традиции. То есть это традиционный театр в хорошем смысле этого слова. И также существуют театры, в которых люди занимаются экспериментом абсолютным. То есть театр без декораций вообще. Черная коробка сцены, в которой можно что-то сочинить. Это тоже свой ход.
Uh-huh.
Есть такой, например, сейчас театр «Пространство внутри», он называется, небольшой. Там вот просто поле. Очень много спектаклей, и все разные, и практически они создаются из ничего. В то же время создаются, и драматургия там тоже ставится очень любопытная и замечательная. Поэтому, конечно, это зависит. И очень часто бывает запрос от театра, когда к тебе приходят, ну, ко мне, например, и говорят: «Мария, вот у нас, мы хотим, чтобы у нас была в театре родилась красивая сказка», например. Так тоже бывает. И, ну, но вот мы хотим, чтобы был такой спектакль для семейного просмотра красивый. Я с удовольствием принимаю такие пожелания, предлагаю что-то на начальном этапе. Конечно, я не сразу приношу макеты или там финальное решение. Мы смотрим с художественным руководителем, с режиссером, с дирекцией эскизы, разбираем, что близко, что нет, и дальше уже начинаем двигаться к реализации этого проекта. Вот так.
А что вам лично ближе и больше нравится, когда вот это, грубо говоря, пустая черная коробка, где полная воля для творчества и проявления, или все-таки когда есть какие-то рамки, исторические традиции, основы, от которых надо отталкиваться? Это же тоже своего рода, когда есть вот этот лимит, ищешь, как это обойти в какой-то степени.
Вы знаете, как я с очень большой благодарностью принимаю каждую работу, которая ко мне приходит, и воспринимаю ее как урок большой. Uh-huh. То есть это возможность уметь делать и так, и учиться у материала, учиться у определенных задач, да, которые тебе ставят конкретный спектакль. Поэтому мне интересно абсолютно все и близко тоже, как ни странно. Нет у меня, я еще пока не дошла до этого. Люблю вот так или люблю вот так. Интересно все. Мне какое-то такое вообще вот счастливое состояние всегда было. Наверное, это связано с моей замечательной семьей. У нас всегда всем все интересно. И это интересно. И то, и концерты, и музыка, и выставки, и под парусом походить, например, на лыжах на горных покататься. То есть это такой всеобъемлющий мир прекрасный, который вокруг нас есть. И точно так же и в театре. Каждый раз ты приходишь, особенно когда ты не знаешь театр, куда ты пришел, да, ты приходишь на пустую сцену, это так всегда начинается, смотришь площадку, знакомишься, и такие минуты сосредоточения на этом пространстве, которое тебя привела судьба, да, вот ты сюда пришел, и твоя воля, что ты здесь сделаешь, как это сюда впишется, как оно сюда встанет. Я в этом смысле очень внимательно слушаю пространство, потому что есть такая вещь — не навреди. Да, вот это надо слышать, потому что театры, особенно с историей, богатой историей, это удивительные места. Сколько великих людей делали спектакли на сценах того же Малого театра, сейчас про него говорю больше, потому что очень, повторюсь, много работаю. Великолепные, великие художники делали спектакли на этой сцене, великие режиссеры, великие артисты. И, конечно, когда ты приходишь, невозможно не отдавать дань этим людям и не чувствовать их энергию, которая была здесь. Поэтому нужно очень-очень внимательно к этому относиться. Я всех призываю. Вот студентам с вами всегда тоже говорю, что, ребята, мы пришли, и мы уйдем. Что будет в этот промежуток, пока мы здесь, это очень ответственное дело.
Пространство вдохновляет. А студенты тоже вас вдохновляют, работа с молодым поколением, может быть, их живость, то, что они тянутся ко всему новому, или что-нибудь совсем другое?
Ну, конечно, это не может не вдохновлять. Это совершенно прекрасно. У меня счастливый такой момент. Я закончила школу студию МХАТ достаточно давно. И так получилось, что меня пригласили преподавать сразу после окончания института. И я уже 18 лет связана со школой-студией. Это достаточно приличный срок, я тут подумала. И это такое место, в котором всегда кипит, бурлит, и соединение артистов, художников, продюсеров сейчас, режиссеров, когда есть режиссерские курсы, дает очень интересный всегда результат. Интересные спектакли, какие-то творческие коллаборации, какая-то движуха. Я очень всегда за. Ребята у нас замечательные, они чего-то, конечно, я в своей педагогической деятельности, так это назовем, всегда стараюсь услышать и понять, что они приносят, потому что уже чувствуются какие-то поколенческие вещи, и мне иногда кажется, да что же я такое за ретроград, так, боже мой, все, я вот говорю, давайте собирайте иконографический материал, идем в музей, смотрим картины, может быть, это уже не нужно, но потом мы как-то совместно все равно приходим к тому, что это нужно, потому что это такая база веками, такая отработанная художниками великими, которыми нужно вдохновляться, подпитываться, у них учиться. Поэтому студенты — это прекрасно, мы занимаемся разным драматургическим материалом и что-то все время придумываем. Поэтому приходите к нам на выставки, у нас выставки-экзамены регулярно проходят, мы даже делаем спектакли уже с сценографами.
Внутри МХАТа?
И не только. Вот у нас в пространстве внутри идут сказки Пушкина, которые родились из семестра, когда мы занимались сказками Пушкина. И Рузанна Мишковна Мовсисян, режиссер этого спектакля, она режиссер-педагог на курсе у меня. И вот у нас родился спектакль такой, вот он идет, может посмотреть. И сейчас мы тоже затеваем всякое разное. Поэтому сценография очень связана с живым воплощением и умением работать с предметом. Это еще один такой аспект, который важно понимать. Это не просто ты что-то поставил на сцене, артисты вышли, и что-то там произошло. Нет, предмет должен говорить. все, что на сцене, оно разговаривает. Поэтому это нужно, конечно, уметь делать. Оно просто так не приходит. Это такие вещи, которые можно в себе, то, что называется, прокачать. Такая прокачка, работа с предметом, сочинение. Вот у меня есть ложка. Что я с этой ложкой могу сделать? Как она может? Чем эта ложка может стать? Деревом или не деревом? И так далее. Вот мы этим занимаемся довольно любопытно. Иногда даже что-то получается.
Да, и, наверное, последний вопрос перед тем, как мы перейдем к Испании, видимо, да? А как у вас работает взаимодействие с другими участниками театрального процесса, то есть с режиссером, с актерами? Потому что они же тоже, по сути, работают с предметами и выстраивают вокруг себя пространство. Вот как ваши границы состыковываются?
Мы просто все время находимся в диалоге с самого начала. То есть здесь нет отдельного существования, и это очень-очень важно. То есть мы, когда я... Например, рисую эскиз предложения персонажа, я его обсуждаю с артистом обязательно. И артист смотрит и говорит: слушай, ну вообще прям вот классно, но вот понимаешь, я чувствую, что мне надо, я хочу стать повыше в этой роли. Мне нужно высокий какой-то вот придумать там каблук, чтобы его было незаметно. И я чувствую, что вот я должен быть вот прям вот у меня усы, такая вот какая-то необычная шапка. Так артист чувствует это. Я не буду говорить, ты что, с ума сошел? Не было такого в это время. Я пытаюсь найти компромисс так, чтобы мои предложения визуальные срослись с артистом, с персонажем. И вот когда это получается, все круто. Или, например, бывает так, что человек мне говорит: слушай, я чувствую, что у меня должны быть вот такой вот какой-то пояс с кошельком, в который я там что-то складываю. Важное взаимодействие всегда работать. Либо бывает так, что сочиняем вот какой-то есть материальный мир. Мы, например, сейчас вот делали спектакль «Русалочку» в Московском театре юного зрителя с Рузаной Мовсисян. Придумался мир Андерсена, что это такое морское дно, какие-то предметы, и мы все это притащили, и уже режиссер с артистами из этих предметов сочинили спектакль. Просто вот как бы образный ряд, он оказался достаточным для того, чтобы выстроить историю визуальную. Вот поэтому тут, конечно, зависит еще от какой-то конкретной ситуации, но, в принципе, диалог обязателен, потому что сценограф — это не дизайнер, это не... Не дизайнер, в общем. Дизайнер — это прекрасная профессия, но здесь есть нюансы. Дизайнер может делать что-то сам, придумывать и дальше уже реализовывать с помощью мастеров напрямую. А здесь, видите, очень много составляющих процесса. И их прям настолько много, что иногда кажется, что как тут вообще с этим всем разобраться. Потому что еще есть хореография, еще есть пластика, и ты что-то придумал. А в этом люди танцевать не могут, например. Это же тоже важный момент. Поэтому мы начинаем работу с обсуждения всех идей и в процессе всегда взаимодействуем друг с другом. То есть я, например, хореографу говорю: вот смотри, вот если так вот мы сделаем, как ты думаешь, можно? Он говорит: слушай, ну мне кажется, что нет. А вот так? Ну вот уже ближе. И вот таким вот образом мы находим тот самый... Это даже не компромисс, а приходим к тому результату, который нам всем внутренне ощущается.
Что касается Испании, вы никак непосредственно с этим не связаны напрямую, но, может быть, история Испании, какие-то элементы испанского костюма послужили вдохновением для одной из ваших работ или, может быть, даже нескольких? Что можете об этом сказать?
Ну, вообще Испания меня вдохновляет всегда, хотя там была несколько раз. И мне кажется, что это такая страна с мощной очень энергетикой, особенно художественной. То есть не чувствовать это, находясь в любом городе испанском, невозможно. Потому что это такая мощная культура, которую пропустить мимо себя художнику просто нельзя и невозможно. Я, конечно, не специалист Испании вообще ни разу и никак, но, конечно, поскольку я занимаюсь театром, я делала несколько спектаклей, которые связаны с этой темой. Самый первый спектакль мы делали с режиссером Германом Седаковым. Это была Марьяна Пинеда, Лорка. И вот тогда я прикоснулась к культуре испанского костюма и начала изучать историю испанского костюма. И меня тогда очень сильно заворожила история рукотворного кружева, потому что, если мы знаем, то женщины испанки, у них очень много кружева в головных уборах, да, и это используется. И в народной культуре тоже, не только в каком-то таком статусном виде. Поэтому я использовала вот в том спектакле, использовала как раз-таки тему шалей кружевных, которые там, это женская история, там очень много женских персонажей. Мы выкрашивали кружево в разный цвет и из него делали такие необычные формы. Тогда же я поняла, что Испания для меня лично, как для художника, это очень какая-то такая энергетически заряженная вещь, очень образная и в то же время не бытовая. То есть это не про быт, особенно вот у Лорки, с которой мы работали. И какая-то такая сутевая, очень страстная штука там заложена. А любую страсть показать через какие-то конкретные вещи невозможно. Поэтому какие-то такие поиски деталей костюмы испанского, они как раз-таки дали мне возможность соединения. То есть, ну, например, конечно, вот эти замечательные плоёные воротники, которые не, они не только Испании характерны, вообще ренессансному времени, но в Испании они особо такие тонкие. Я находила очень много изображений в живописи, когда они сделаны из тончайшего какого-то кружева материала, практически невесомо, обрамляют шею, и ты как бы ее даже не видишь его, практически со сцены, но в то же время это есть, и это тоже такая отправная точка в работе с костюмом. Конечно, очень здорово работают корсетные вещи, калеты и такие приталенные всякие штуки, которые, ну, тоже характерны для испанского костюма. И цвет. Очень важно то, что я была в музее в Мадриде, который, я уже не помню, как называется, какой-то небольшой частный музей. Там меня поразило количество вручную выкрашенных шелковых тканей. То есть это ручное украшение. Там было такое количество оттенков, потому что если так немножко окунуться в нынешнюю жизнь, нам сейчас оттенки сделать проще. Химическим способом мы, в принципе, можем любую ткань окрасить в нужный цвет. Выберешь какой-то оттенок, и тебе, пожалуйста. А ручное крашение, то есть крашение с помощью натуральных красителей, это вообще целая история. И это не просто добиться такого эффекта. Я когда я увидела огромную стену, стеллаж с такими вот нарезанными тряпочками, какие-то там 150 оттенков розового, 350 оттенков зеленого, я думаю, господи, какая... Какая красота, какая прелесть, какое уважение к собственной земле. И это, конечно, очень заряжает. Вот. Ну, сейчас вот опять же вернемся к маленьким трагедиям. Дон Гуан, Врата Мадрида. Вот сейчас я в эту тему погружена. Но достаточно... Сейчас какое-то очень большое внимание уделяю обуви. Хочется какую-то сделать обувь, которая была бы исторически, визуально правильной, но в то же время удобна современному человеку и артисту, потому что, опять же, изучая материалы и архивы, мы понимаем, что сейчас у нас немножко другая стопа, да, у артистов она более, она как бы крупнее гораздо, и какие-то там туфельки, вот такие малюсенькие туфельки, как это можно было вообще на ногу надеть? Даже несмотря на то, что понятно, что усыхает обувь, но все равно. История гласит о том, что ножка раньше была гораздо меньше. Хочется эту хрупкость сохранить, такую какую-то хрустальность. Вот, поэтому вот так. Еще мы со студентами работали в прошлом году. У нас был семестр Лорки, опять же, мы к нему вернулись. Занимались драматургией Лорки и погрузились вот в Испанию этого времени, так, в стихотворную какую-то фазу. Тоже очень интересно, но очень-очень непросто. Непросто.
Почему непросто?
Не знаю почему. Потому что, наверное, многослойно. Потому что вот Испания для меня, опять же, я могу говорить только про свои чувства, это очень такой внутренний материал, да, драматургический, ну, например, даже Лорка. То есть эти стихи, которые очень сложно расшифровать. Не просто это расшифровать. То есть там есть какая-то сюжетная линия, в тексте, да, но за этим текстом, за сюжетом стоят какие-то невидимые, очень глубокие миры художника. А как показать мир художника? Как это сделать? Вот это тут и вопрос начинается. Поэтому Лорка дался сложно, да, конечно, там и сюрреалисты, и Дали, и все это понятно, но не все вскрывалось, не все вскрылось, не все открылось. Вот, потому что, наверное, художник очень такой непростой, сложный, мощный, какой-то, в общем, заковыристый.
Вот вы говорите, что все-таки модернизируете какую-то часть испанского костюма исторического. Насколько вообще не только в функциональном плане это происходит, но и в визуальном?
Тут, наверное, визуальный и функциональный момент связаны, потому что, если говорить об историческом костюме, да, испанском, то вот эта вся история с каркасными юбками, например, она очень красива, мы все это можем видеть по Веласкесу и так далее, это великолепная вещь. Но вот, например, в драматическом спектакле, когда артист должен двигаться, да, куда-то там бежать, танцевать, она очень сильно мешает такому как бы движению, да, спектакля, она дает статику. То есть это актриса, по сути, может работать только в верхней части своего тела, а нижняя часть у нее зажата. Поэтому, например, сейчас мы придумываем Лауру и Донну Анну, я предложила отменить вообще все корсетные вещи, все убрать и сделать объемы за счет юбок. То есть сохранять силуэты, которые мы видим, но делать это за счет наслоения ткани. Таким образом, чтобы шлейфы помогали работе артистки, чтобы она могла в любой момент его там приподнять, может быть, даже где-то отстегнуть. И таким образом получается костюм-трансформер. Ну, пока еще не получился, мы еще в процессе, но вообще идея такая. Ну и, например, опять же, корсет, потому что корсет — это очень такая вещь женственная, которая дает артистке почувствовать себя немножко над временем, над современностью. Да? Мы все ходим сейчас в кроссовках, в джинсах, в спортивных костюмах, в такой casual стиль. И к этому тоже привыкаешь очень сильно. И потом, когда артистка надевает корсет, она чувствует себя иначе. Это просто видно, у нее даже осанка становится другой. Но здесь опять же вопрос удобства, потому что корсет, который на костях, он фиксирует положение позвоночника и вообще вот эту всю часть, которая выше пояса, да, до шеи, она ее как бы вот зажимает. Поэтому мы придумали сейчас, ну, конечно, не мы придумали, это придумано за нас, и фэшн-индустрии тоже спасибо за это большое, мы взяли на вооружение, мы делаем такие силиконовые мягкие корсеты, которые визуально держат форму, но при этом не мешают пластике. То есть пластики у нас планируется много, и это все вот какие-то такие вещи. Потом придумываем. Мне очень нравится форма рукава в испанском костюме историческом. Вот эти вот приподнятые плечи и узкий рукав, вот этот вот, который великолепно подчеркивает тонкость и хрупкость руки. На портретах великих художников это просто можно рассматривать часами. И вот эта вот вся выделка, жемчуг, росшифь, вот эта золотая. Но это сделать, опять же, в сценическом театральном костюме невозможно. То есть это можно сделать, но это не работает так, потому что сцена... Она, у нее другие законы, и иногда бархат дорогой, который ты можешь использовать для костюма, будет смотреться просто какой-то грубой тряпочкой. Поэтому мы всегда подбираем ткани немножко с ту своей спецификой, это тема отдельного подкаста, что касается формы рукавов. Поэтому я тоже предложила сделать рукава накладные, которые как бы не блокируют движение актрисы, но в то же время визуально они очень объемные, то есть там такая сеточка подложена, внутри ничего нет, визуально вот красиво. И сочиняем всякие фактурные ткани, чтобы не расшивать их вручную, потому что расшивать вручную платье можно, мы это как бы часто довольно-таки делаем, но в данном случае, вот конкретно сейчас, да, с Дон Гуаном, я предложила использовать принты на ткани, чтобы вся эта история с такой богатой вышивкой и росшивью была бы не пришита, а была бы встроена внутрь ткани. То есть это такие разные печати, фактуры, наслоения и так далее.
А вот вы говорили про какие-то отдельные детали, типа обуви, рукавов, вышивки. А вот есть какие-то детали, которые ассоциируются с конкретными испанскими образами в на русской сцене, в русских спектаклях?
Ну, а если так глубоко копнуть, наверное, что-то можно найти, но в целом я просто тоже изучала этот вопрос, и, конечно, самое такое распространенное — это вот эти вот воротнички, плоёные на шейку, вот их очень часто используют, они в спектаклях так очень распространены. Наверное, пожалуй, это самая такая вот какая-то история узнаваемая, наверное, так.
А есть ли у вас любимый испанский герой, персонаж?
Даже не знаю, любимый не могу сказать. Я могу сказать, что у меня есть... Вот я очень люблю Веласкеса, например. Это не испанский герой или персонаж, но вообще для меня какой-то такой автор, который приходит в мою жизнь, периодически возвращается, я просто не могу не... Тут подпитываюсь. И очень люблю Гауди, конечно.
Uh-huh.
Это просто для меня бесконечный источник вдохновения. Я вообще не могу понять, как этот человек вот в своей голове столько всего держал, и это просто как фантастика. Вообще, испанская культура удивительна своей такой многогранностью и разносторонностью. Например, ну, Гоя, к примеру, это вообще какой-то совершенно отдельный пласт. И не можешь представить, как эти люди все на одной земле родились. Вот как это так получилось, что это же такая благословенная атмосфера. Поэтому какой-то герой вряд ли. Опять же, вот видите, какая я. Мне вот все нравится, я всех люблю. Невозможно никого выделить отдельно. И, конечно, тут важный момент, что вот сейчас мы занимаемся маленькими трагедиями. Я вот туда ушла, все. Это мои, я с ними разговариваю, как ты там, а как так вот получилось? Ты пытаешься вникнуть в этих персонажей, вот у Лауры сцена, она актриса, да, испанская, вот у неё там эти гузи, она читает стихи, поёт, какая, как она жила тогда, когда была придумана, как это все перенести в нынешние реалии, потому что мы другие, мы вообще сейчас это все по-другому воспринимаем, так, чтобы это не было пошло, чтобы это было не осовременено, не это слово, а... чтобы мы могли почувствовать эту энергию. Поэтому вот они все для меня, эти персонажи, они какие-то любимые. Ты с ними живешь, проживаешь. А потом еще очень интересный момент, когда спектакль выходит, ты какое-то время пройдет, может, 3-4 года, ты вдруг придешь и смотришь, и думаешь, как это так? Это я придумала. А персонажи развиваются, потому что артисты на премьере — это один спектакль, а дальше он набирает обороты. И там какие-то начинаются какие-то суперслои, какие-то просто там такие тонкие нюансы. Сидишь, думаешь, как здорово. Иногда бывает, после спектакля прибегаю в гримерку, говорю, ребята, как классно. Ты же видела спектакль уже. Я говорю, это вообще другой спектакль. В хорошем смысле. Так что вот так.
Каждый раз какая-то новая история. Это прям интересно, что изначально задумывается одно, а потом наслаивается, что-то новое получается. Вот вы говорили, что у вас Гауди вдохновляет. Может, какие-то конкретные места Испании, локации тоже?
Ну, смотрите, тут, конечно, Барселона, это я не знаю, что за город за такой вообще. Это совершенно, я сколько бы раз я туда не приезжала, я каждый раз, у меня такое чувство, что я первый раз в этом городе. У меня такое же вот есть от Петербурга. Это удивительное чувство, когда ты каждый раз открываешь город с новой стороны. Поэтому Барселона, ну, потому что, может быть, еще и Гауди там не последнюю роль сыграл в сочинении этого города тоже. И я помню свое самое сильное впечатление, когда я первый раз была там, это было довольно-таки давно, весь город стоял в лесах. Я все по картинкам смотрела, вот сейчас я вот это вот увижу. И то, такое все цветное, яркое. Я приезжаю. Все серое и все в лесах. Все затянуто. Для меня это какое-то очень сильное удивление. Я не могла понять. Я все заглядывала за эти сеточки. Думаю, там где же там вот эта яркая его плиточка, вот эта мозаика, которую он так прекрасно придумывал. И, в общем, я приезжала тогда ненадолго, дня на три, и все, и уехала. А зато потом я приехала через пару лет, и это был другой город вообще. Он был, во-первых, было солнце, эти попугаи, эти какие-то безумные, все цветное. Это просто какое-то сумасшествие. А потом опять, и потом следующий приезд — это были крыши. Как-то так получилось, что мы решили ходить вот по возвышенностям и очень много на крыше зданий. И это была такая Барселона с крыш. Каждый раз по-разному. Вот. Я не была, к сожалению, в части Испании такой народной деревенской. Я про это ничего не знаю. Надеюсь, что это еще такой пласт, который мне вот откроется.
А вот вы сейчас используете какие-то, может быть, моменты из ваших поездок как основу для вдохновения вашими декорациями, костюмами? Есть такой момент?
Всегда. Всегда. Причем я нашла фотографии, тогда еще не было iPhone, нельзя было сфоткать, и была просто мыльница, и было много-много фотографий, и мы приезжали каждый раз, и их просто распечатывали, и у меня есть какие-то альбомчики, которые просто вот с такими фоточками, которые уже немножко подвыцвели, но они дают заряд. То есть я когда смотрю на эти фотографии, мне возвращаются те чувства, которые я испытывала, и, конечно, это не может не подпитывать. Например, цветение магнолий. Я помню, что вот этот цвет, когда все цветет, я просто... И целый спектакль был сделан на основе этого цвета. Потому что если ты смотришь фотографию просто где-то в журнале National Geographic, хотя там это все очень круто снято, и ты можешь смотреть где угодно, там, в Пинтересте или канал HBO, BBC и все подобное, потому что я очень много все равно такого смотрю, это через экран, это кто-то увидел и тебе дал эту информацию. Художник так устроен, что пока ты это не понюхал, не потрогал, не прикоснулся к этим листьям, к этой стенке Гауди рукой, ты как бы не пропускаешь через себя это. А когда ты потрогал, ты это уже не можешь забыть никогда. То есть почему Гауди, например? Я ходила в Барселоне, еще когда пойду ходить, я просто хожу и трогаю. Я не читаю путеводители, я не читаю исторический материал. Для меня важно ходить и прямо трогать, прикасаться, садиться на эти лавки и чувствовать это внутри себя. И тогда оно такой проводник. Потому что, например, вся моя семья, все знают, что... Я должна обязательно какое-то время походить в пространстве, в городе, да, или в музее одна, чтобы никого не было. Даже если мы идем с семьей, должна быть, потому что тогда происходит этот прямой контакт. Это очень мощный энергетический заряд. Потому что когда ты идешь там с кем-то, ты все равно делишься, да, какими-то впечатлениями, ты немножко закрыт. Для художника очень важно это. И в этом смысле Испания меня поразила тем, что эта энергия, вот, которая делится с тобой, она не закрыта, в отличие от некоторых других городов, когда ты должен как бы пробиться через это. В Испании такого чувства у меня вообще не было. То есть только, пожалуйста, бери, пожалуйста, бери. И все это так открыто. И я очень люблю по форме артишоки. Они меня вдохновляют очень сильно. И такие какие-то там был какой-то рынок, этих артишоков в ящике такие зеленые, они лежат. Я села между этих ящиков, смотрю на них с таким восторгом. Я не знаю испанский язык, но как вот этот продавец, который продавал, он, видимо, так был поражен, что я трогаю это все руками. Он стал мне это просто: «Да, бери, давай с собой иди». Я ему объяснила, что я художник, там на каком-то ломаном английском он меня понял. И это было очень круто. И он мне потом подарил, у него оказалось, что кто-то в семье, я так и не поняла, просто из-за сложности разговора, кто-то керамикой занимается. Он мне подарил тарелку, и там был такой нарисован артишок. У меня до сих пор эта тарелка живет, я ей очень дорожу. И когда прям бывает такой момент, то что-то сгрустнется, я прям смотрю на нее, и мне как будто бы возвращается это чувство, когда я сидела в этих ящиках в Испании среди артишоков. Поэтому, конечно, мы художники очень впечатлительные личности, натуры. И на самом деле... Нам, наверное, в каком-то смысле красоту видеть не так сложно. А если ты попадаешь в такое место, как Испания, такая щедрая страна, богатая на талантливых людей, это вот здорово.
Да, испанцы — это правда очень открытые, очень впечатлительные и впечатляющие люди. А как в спектаклях на испанскую тему вы совмещаете вот эту испанскость и русскость в то же время? Ну, то есть на русской почве испанские какие-то мотивы и спектакли?
нет никакой формулы. Мне кажется, все художники, которые к этой теме прикасались, Головин, Бенуа, Бакст, мы же все отлично знаем их, шикарные эскизы костюмов, и Кармен, и великолепные декорации, которые были сделаны в, там, в начале, да, 20 века, в конце 19 века и в различные эпохи. Это просто это пропустить историю костюма и пропустить материал через свою русскую душу. Просто мы другие люди, и все равно это как рисовать натюрморт. Вот есть один натюрморт, и есть 10 человек, которые его рисуют. Все натюрморты будут разные. Не правда ли? Точно так же и костюм. Здесь нет никакой формулы. В этом и есть магия искусства. Если бы была какая-то формула, как сделать так или так, то, наверное, мы бы не занимались этой профессией вообще. А здесь ощущение, потому что мне кажется, что в русском человеке есть много от широты испанской души тоже. В своем каком-то градусе, но это не может не быть. То есть мы же такие же, вот у нас, а? Душа нараспашку. Всё.
Да, это точно.
Поэтому здесь интуитивно очень многие вещи мы делаем. Я сейчас вот вам рассказываю про какие-то такие открытия, которые я могу сформулировать, а есть что-то, что невозможно сформулировать, и оно вдруг как-то получается. Ты, знаете, есть такое выражение у художников по костюму: костюм рождается на примерке. То есть мы делаем эскиз какой-то, покупаем ткань, да, к примеру, в которой он будет шиться. Дальше готовим техническую примерку, то есть вещь, которую потом меряем на артиста. Вот когда артист надевает эти технические вещи, тут начинается процесс. Я смотрю, я понимаю, здесь надо сделать линей, короче, здесь вот как-то так. И бывает, иногда думаешь, смотришь, о, интересно, рукав, а как в русском костюме получился? И тогда происходит вот это соединение. То есть из какого-то испанского силуэта, деталей русского народного костюма, но это настолько незримо, что никто, ну, не догадается. Все равно человек со сцены видит образ.
А вот вы говорите, что все-таки есть вот эта схожесть испанского менталитета и русского про широкую открытую душу. Может, вы заметили какую-то, наоборот, кардинальную разницу, что вот прям никак не коррелируется и не совмещается?
Ну, я думаю, что это вот некий такой... Это, ну, вообще, тут сложная очень эта тема. Я боюсь, что она тоже для отдельного подкаста. Я так скажу. Конечно, то, что мы живем, русские люди, да, мы живем в холодной, северной атмосфере большую часть календарного года, а испанцы живут в солнце и тепле, здесь... У нас вот эта открытость и широта души, она фрагментарна. То есть мы можем сделать это иногда, когда нас очень сильно что-то взбудоражило. А мне кажется, что испанцы, они в этом смысле щедры на свою вот эту вот такую энергетическую открытость. Поэтому мы и работаем тоже так. Мы энергию аккумулируем, бережем внутри себя. Мы умеем это делать, как улитки. Вот собрались, а потом вдруг раз, джух, выдали. А Испания, нет, они, мне кажется, вот в состоянии творения просто живут всегда. Это прекрасно. Поэтому тут это даже не плюсы и минусы, это просто такой вот это факт. Потому что мы как мы же люди, мы подстраиваемся под обстоятельства жизни. Вот у нас все время темно зимой, темно. Это сложно, поэтому иногда бывает. И мы так энергию подкапливаем.
Моменты темноты вспоминаете артишоки с испанского рынка.
Именно так, именно так. Тарелочка выставляется на кухне, на винное место.
Мария, спасибо вам большое за разговор. Мы прямо сейчас окунулись в солнечную
Почувствовали
Испанию.
Почувствовали испанский характер.
И на театральную сцену вместе с вами. Спасибо вам большое за такое полнообъемное погружение. Мы были очень рады с вами побеседовать. Просто все чудесно сложилось.
Спасибо вам большое, что пригласили. До новых встреч. Приходите в театр.
Обязательно. Спасибо. Вы Идём. Тоже приходите к нам.
Договорились.